Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет, что у тебя сегодня самое важное и интересное?
Самое интересное – это все-таки назначение нового командующего Черноморского флота, российского. Его вроде бы представили подчиненным в Севастополе, в оккупированном Севастополе, я подчеркну. Прежнего командующего давно не видели, что с ним происходит, совершенно непонятно.
Да, об этом обязательно расскажем. Как обычно, я начну со сводки, расскажу о том, где были обстрелы. Утром россияне атаковали ракетами Одесскую область. Два удара привели к разрушениям и пожару на базе отдыха и в нескольких частных зданиях. 4 человека получили ранения. Также обстрелом снова подвергся Николаев. Ракеты попали в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. Мэр города Александр Сенкевич написал в Телеграме: буквально несколько дней назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет, что там работают обычные специалисты университета, принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы. Сегодня ночью туда прилетели 2 российские ракеты. Сообщается, что никто не пострадал. В университете в тот момент был только охранник. Также продолжаются обстрелы в Днепропетровской области, в Никопольском и Криворожском районе были интенсивные обстрелы, там повреждены частные дома, автомобили, газопровод. В общем, продолжаются разрушения в ежедневном режиме. И интенсивные удары по Харькову и области снова были. Обстреливали Салтовский район Харькова, там тоже частично разрушены многоэтажные дома. В критическом состоянии транспортная инфраструктура, пострадавших по предварительным данным нет. В Сумской области тоже были довольно интенсивные обстрелы, били по гражданским объектам, повреждены частные дома. И стабильно тяжелой остается ситуация в оккупированной Херсонской области. Там раздаются громкие взрывы, продолжаются обстрелы и похищения людей. Об этом сообщает руководство областной военной администрации. В течение суток российские военные обстреливали 6 населенных пунктов Херсонской области, в результате чего местные жители получили ранения. И кроме того, есть информация о том, что оккупационные власти и военные в последние дни значительно усилили давление на жителей области. Чаще проверяют документы, телефоны, транспорт. По всей видимости, это происходит в преддверии так называемого референдума, к которому готовятся оккупационные власти.
По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала вторжения Черноморский флот России потерял 15 кораблей, судов и катеров. Среди них флагман Черноморского флота, крейсер «Москва», вероятно, самый мощный корабль. И парадоксально, эти корабли были уничтожены государством, у которого практически нет флота. И Черноморский флот изначально должен был явно играть очень активную роль в этой агрессии. То есть, в принципе, одним из первых действий этой войны стала атака на остров Змеиный, вошедшая в аналы благодаря...
Знаменитая, да.
Знаменитому мему про русский военный корабль. И Черноморский флот обстреливал и продолжает обстреливать Украину ракетами. Но самое поразительное, что сейчас, благодаря действиям украинских военных, он стал намного менее активным. И он редко появляется вдалеке от Крыма, от своей основной базы в Севастополе. И, судя по всему, украинцам удалось существенно снизить опасность высадки десантов. Были попытки высадки десантов морских Черноморским флотом, они закончились печально. Была серьезная, судя по всему, вполне реальная угроза высадки десанта в Одессе. Но сейчас эта угроза снята, во всяком случае, на настоящий момент. И вот эта поразительная неэффективность одного из самых мощных флотов России – она вызывала всегда очень большое удивление экспертов. То есть многие отмечали, что вот проведение таких операций совместных армии, флота и авиации – это высший такой пилотаж военной науки. В очередной раз Россия показала, что она не может этого делать достаточно успешно, достаточно эффективно и, в принципе, как это должно было быть. И вот после потопления крейсера «Москва», который по официальной российской версии стал жертвой какого-то пожара, и сколько на нем погибло человек, так до сих пор неизвестно.
До сих пор все это покрыто мраком, да, и достоверно неизвестно, кто же действительно погиб.
Крейсер «Москва» был потоплен или затонул, или был уничтожен украинскими ракетами, что, вероятно, ближе всего к правде, в середине апреля. И с тех пор адмирала Игоря Осипова, который командовал Черноморским флотом и должен был отвечать за всю эту крупномасштабную операцию, не видели. То есть, где он находился, командовал ли он флотом, ходили разные слухи и о его судьбе. Даже какое-то время говорили, что он арестован, что-то такое. Но вот сегодня стало окончательно ясно, что у Черноморского флота России появился новый командир. Это вице-адмирал Виктор Соколов. А про Осипова, при котором флот потерял вот всю вот эту эскадру, сказано, что он остается на боевом посту. Про Соколова известно, что он закончил высшее военно-морское училище имени Фрунзе, потом военно-морскую академию имени Кузнецова. И много лет был заместителем командующего Северным флотом. У этого человека нет такого опыта, который был у Осипова. Мы не знаем, что будет дальше, как Черноморский флот России будет действовать в предстоящие недели и месяцы. Надо сказать, что сейчас Черноморский флот в основном выполняет функцию плавучей артиллерийской батареи. Он обстреливает Украину не артиллерийским огнем, а крылатыми ракетами. И делает это, как можно судить по сообщениям независимых источников, не вполне успешно, то есть попадания как бы, ну, не туда, куда они идут. И я не могу пропустить эту потрясающую новость, потому что она в значительной степени демонстрирует качество российских технологий. Это уже общее место для тех, кто интересуется российской оборонкой и российским хай-теком, то есть можно вспомнить, например, знаменитый школьный компьютер Анатолия Чубайса или российский телефон, который был представлен министром связи Владимиру Путину, которые оказались на самом деле, естественно, никакими не российскими, ни толком они не продавались и не изменили жизнь россиян к лучшему, но на проходящей в Москве выставке «Армия-2022» инжиниринговая компания «Интеллект Машин» представила собакоподобного робота, на спине которого был установлен гранатомет. И этот робот предназначен для того, чтобы атаковать врага, заниматься разведкой, доставлять всякие полезные вещи в зоне боевых действий и так далее и тому подобное. И можно найти это видео, оно было распространено российскими средствами массовой информации. Он был одет как, вот, как ниндзя японский, такой черный костюмчик. Но бдительные пользователи интернета быстро разглядели, что под этим костюмчиком, там есть такие достаточно характерные детали, скрывается китайский домашний робот, электронная собака, которую можно купить в том числе с помощью Алиэкспресса, доступного в России.
То есть это никакая не отечественная разработка?
Ну, вообще ни разу. Но и самое главное, что в инструкцию по пользованию этой робособаки, это игрушка, да, указано, что ее нельзя там гулять, когда идет дождь или снег или грязь, потому что нежная электроника испортится, что она может передвигаться только по ровной поверхности, и что заряда этой батареи максимум хватает на 1.5-2 часа, а с грузом, гранатомет, серьезный груз, можно предположить, что хватит там буквально там на 0.5 часа в лучшем случае, а может быть и меньше. Но самое главное, она не сможет, эта собака, стрелять из гранатомета. Ее невозможно навести. И главное, если этот выстрел последует, то от этой собаки останется мокрое место. Ее просто отбросит куда-нибудь, она, эта нежная игрушка, разобьется. Но вот на этой форуме был представлен вот это достижение российского хай-тека в оборонной сфере. На фоне того, что президент Путин обещает обучать всех союзников России военным навыкам и поставлять самую современную российскую военную технику, которая вот в частности была представлена. Вот парадоксальность вот этого сюжета меня, ну, в очередной раз зацепила. Ну как так? Ну не должно такого быть. Но оно происходит не то, что случайно и периодически, а постоянно. Это, однако, тенденция.
Кстати, по поводу союзников России. Сегодня стало известно о том, что Народно-освободительная армия Китая будет участвовать в стратегических военных учениях «Восток-2022» наряду с Индией, Белоруссией, Монголией, Таджикистаном и другими странами. Об этом, как сообщает Рейтер, заявило Министерство обороны КНР. Участие Китая в совместных учениях, как сказано, не связано с текущей международной региональной обстановкой, а это просто часть текущего двустороннего соглашения о сотрудничестве с Россией. По крайней мере, об этом заявляют в китайском Минобороны. Но вот еще ранее, в июле, Минобороны России объявляла, что с 30 августа по 5 сентября проведет первые с начала войны, или, наверное, в России сказали спецоперации, конечно, масштабные стратегические учения «Восток-22». Тогда в российском ведомстве отмечали, что в учениях в Восточном военном округе будут участвовать в том числе воинские контингенты других государств, но не уточняли, каких именно.
Это очень важный политический момент, как мне представляется, потому что Россия, безусловно, понесла очень серьезные потери, и особенно большие потери у ее десантных частей, которые вот приняли участие в самом начальном периоде вторжения в Украину. И появилось огромное количество предположений, что в результате этого позиции России на Дальнем Востоке, то есть на границе с Китаем, серьезно ослабели. Ну, мы знаем, что, например, резню в Буче устроила часть, которая как раз базировалась на Дальнем Востоке. То есть части перебрасывались оттуда, из Дальневосточного военного округа. И эти учения очень важны даже не с военной точки зрения, там, боевое взаимодействие с монгольскими и китайскими частями, а для того, чтобы Россия могла продемонстрировать, что она обладает военной мощью, достаточной для того, чтобы себя защищать вот и в Европе, и в Азии, и где угодно, где это потребуется. То есть это в значительной степени пиар-учения, направленные именно на демонстрацию своих возможностей. Интересно, что по сценарию там будет идти отработка как раз высадки десантов на полигонах. Ну, в общем, посмотрим, во что это может вылиться.
Да, действительно, потери России в этой войне многие западные военные эксперты сравнивают с потерями в Афганистане в свое время. По-моему, уже даже превышает количество погибших ту цифру, которая была в Афганистане. На этом фоне российские власти пока не объявляют о всеобщей мобилизации, об этом много говорили, но пытаются набрать как можно больше людей для участия в этой войне. Власти Смоленской области и военный комиссариат региона 17 августа, как сегодня сообщается, проводят плановую тренировку с контрольным оповещением граждан, пребывающих в запасе. Сообщение об этом опубликовала газета «Рабочий путь» и несколько других местных СМИ. Согласно сообщению военкомата, помимо оповещения в регионе также развернут участки и штабы оповещения районов и сельских поселений. Повестки собираются вручать гражданам до 60 лет, которые стоят на воинском учете. Тех, кто получит повестку, в военкомате попросили явиться по адресу и в срок, указанный в повестке для уточнения персональных данных. Ну, пока говорится о том, что эта тренировка проводится в целях проверки, я цитирую, соответствия возможностей и состояния участков и штабов, оповещения муниципальных образований, уточнения временных показателей их работы. Трудно, как всегда, пробраться через вот это скопление слов, такой бюрократический новояз, но, в общем, говорят о том, что пока это не связано с отправкой куда-то, да, просто какие-то плановые учения, какая-то плановая проверка проводится. Но потом, как это часто случается, мы узнаем о том, что из разных регионов отправляют людей воевать именно в Украину.
Ну, надо сказать, что вот по моим контактам в нескольких городах России я знаю, что людей в возрасте примерно 25-40 лет, которые когда-то обладали некоторыми военными специальностями, они в запасе либо отслужили срочную службу, либо имели офицерские квалификации, их приглашают прийти в военкоматы и предупреждают, что их могут пригласить на прохождение военных сборов и дают им повестку, обязывая их находиться дома, не выезжать из города там, на протяжении какого-то определенного промежутка времени. То есть некоторые из них отказываются приходить, там, отказываются брать повестки, отказываются принимать эти приглашения, но слухи ходят, что готовится неформальный призыв резервистов для, соответственно, ведения войны с Украиной. В Важная новость. Запорожская атомная электростанция на протяжении уже многих недель находится в центре внимания уже не только паникеров и уже не только людей, которые интересуются ядерной энергетикой, находится в центре внимания ООН. Дело в том, что это крупнейшая электростанция, 1,5-2 Чернобыля. И на ней находятся российские войска, ее занимают. Работают на ней украинские специалисты. И на протяжении недели Россия предупреждает, что там что-нибудь может случиться. Это если случится, последствия, основываясь на опыте Чернобыля, понять, они могут быть ужасными. И вот президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество ввести новые санкции в отношении России, потому что Россия, по его словам, занимается шантажом. Она угрожает, что что-нибудь случится с этой Запорожской атомной электростанцией, соответственно, не поздоровится, но в первую очередь, конечно, Европе.
Да, ядерный шантаж.
Это ядерный шантаж. Сегодня во Львов прибыл генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, который проведет переговоры, вот, наверное, сейчас уже проводит, с Владимиром Зеленским, президентом Турции Эрдоганом. И две главные темы переговоров, как сообщается, это Запорожская АЭС и, соответственно, экспорт украинского зерна, потому что ООН занимается этими двумя проблемами. Поразительно, что секретариат ООН публично распространил заявление, я бы сказал, что такая пощечина российской дипломатии, потому что несколько ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова выражала удивление, почему представители МАГАТЭ, это агентство ООН, которое занимается контролем за ядерной энергией, не может посетить Запорожскую АЭС тогда, когда Гутерреш сумел организовать свою поездку в Украину. Сегодня появилось заявление ООН, согласно которому генеральный секретарь ООН никоим образом не блокирует действия Международного агентства по атомной энергии. В этом заявлении напомнено, что МАГАТЭ – это независимое специализированное агентство, оно имеет полную независимость в том, что оно делает, и секретариат ООН, то есть вот аппарат Гутерреша, не имеет никакой власти, чтобы заблокировать или каким-то образом отменить действия МАГАТЭ. Фактически ООН обвинила МИД России во лжи и в распространении клеветы недостоверной информации. Ну а ранее Гутерреш беседовал с министром обороны России Шойгу, и вроде бы они договорились о том, что ООН сможет направить инспекцию, во-первых, на Запорожскую АЭС, чтобы проверить, кто ее все-таки обстрелил, во-вторых, в Еленовку, где погибли украинские пленные. Но вот, как мы знаем, далеко не все договоренности с Россией, особенно в последние эти страшные месяцы, они выполняются. Ну и кроме того, еще одна украинская новость – это компания «Энергоатом», которая управляет объектами ядерной инфраструктуры Украины, создала кризисный штаб, который должен работать в случае, если на Запорожской АЭС что-нибудь плохое произойдет. Стучу по дереву, не дай бог.
Тем временем Европа продолжает помогать Украине. В Латвии за сутки собрали более 300 тысяч евро на беспилотник «Байрактар» для защитников Украины. Об этом рассказал латвийский музыкант, один из инициаторов сбора, Ралфс Эйландс. Во время брифинга сегодняшнего он сказал, что говорил с послом Украины и другими украинскими дипломатами и спрашивал, как Латвия может помочь. Те ответили, что лучше всего купить «Байрактар». На беспилотник нужно 5 миллионов евро. Собранные деньги передадут Министерству обороны Латвии, оно, в свою очередь, купит «Байрактар» у Турции и подарит Украине. Это, кстати, не первый раз уже, когда собирают большие суммы в рекордные сроки именно на оружие для Украины. Я уже не говорю о том, что названия вот этих видов вооружений, они пошли в народ, уже используются не только по своему прямому назначению, но и в Украине хотят улицы ими называть, «Байрактарна» и так далее, детей называют джавелинами, и названия вот этих вооружений, они уже больше, чем просто названия.
В Европе обсуждают визовый запрет для граждан России. Насколько можно судить, сегодня поступили заявления лидеров Германии, Финляндии, Норвегии Позиции очень разные. Далеко не все согласны с тем, что визовый запрет, на котором настаивает Владимир Зеленский, необходимо вводить. И аргументы против этого в том, что, во-первых, люди, которые из России приедут на Запад, они смогут более объективно оценивать то, что Россия делает в Украине вообще во всем мире. То есть, своими глазами убедиться в том, что это агрессивная захватническая война. Это первое. Во-вторых, серьезное опасение, что это ударит по людям, которые пытаются бежать от Путина и спастись в Европе. То есть сейчас идет поиск какого-то политического компромисса. Я вот сейчас вот опасаюсь сделать прогнозы, но здесь я смогу сделать прогноз. Я думаю, в ближайшие недели, вот меня можно будет проверить, будет обновлена визовая политика Европейского Союза целиком. И будет выделено больше виз беженцев, политбеженцев для граждан России, которые смогут какое-то время безопасно находиться на территории Европейского Союза. То есть, и скорее всего, опять же, я могу предположить, будет существенно уменьшено количество туристических виз, которые будут выделяться гражданам России. То есть, люди, которые приезжают в Венскую оперу или походить там по магазинам какого-нибудь Милана, будут отделяться от тех, кто пытается спастись от путинского режима и не одобряют то, что делает Россия с Украиной, и, по большому счету, со всем остальным миром.
По поводу виз сейчас, конечно, горячие дискуссии идут в соцсетях. Это, пожалуй, одна из главных таких дискуссионных тем именно вот в эти дни — запрет виз. И один из аргументов тех, кто выступает против, это якобы двойные стандарты Европы, которая хочет запретить визы, но, с другой стороны, покупает российский газ.
Да, ну вот интересно, значит, «Газпром» сообщил, кстати, вот отчеты «Газпрома», они традиционно такие очень неконкретные, он дает какие-то общие показатели без конкретных цифр, надо сказать. Так вот, согласно «Газпрому», крупнейшей газовой компании России, монополист, его экспорт в государство дальнего зарубежья за 2022 год, то есть с 1 января, соответственно, вот по август, упал более чем на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом растут поставки в Китай, причем они, согласно «Газпрому», идут выше контрактных значений. Еще интересно, что добыча «Газпрома» за этот год, который не закончился, сократилась более чем на 13%, а спрос на газ внутри России на 2,3%. Спрос на газ внутри России показывает, что проблема испытывает химическая промышленность, потому что она является основным покупателем газа. В принципе, если как бы люди пользуются домашними плитами, варят суп, используя газ «Газпрома», тут с этими потреблениями ничего не случается. Но если снижается потребление газа внутри страны, то оно падает в первую очередь на промышленность. Ну и еще важная новость, что Германия подписала контракты со своими энергетическими компаниями, которые теперь обязаны использовать терминалы, которые предназначены для закачки сжиженного газа, которые вот будут запущены в конце этого года или в начале следующего года. То есть эти компании, которые снабжают всю Германию газом, обязаны будут использовать сжиженный газ. То есть Германия получала сжиженный газ через терминалы, которые находятся в соседних странах. Сейчас она построила два своих терминала, вроде бы будет еще строиться еще. То есть Германия — главный покупатель российского газа на европейском континенте, наиболее стабильный партнер «Газпрома», и как угодно можно об этом рассуждать, и что угодно можно про это говорить, уже на уровне государственных соглашений делает ставку на сжиженный газ, который она будет получать в первую очередь, судя по всему, из Соединенных Штатов Америки.
Ну, теперь настало время для нашей постоянной рубрики «Кого, где и за что». Сегодня удивительное сообщение в этой рубрике. Вообще в ней каждый раз сообщения все более удивительные и удивительные. Так вот, Советский районный суд Нижнего Новгорода арестовал до 10 октября пастафарианина, служителя Нижегородского храма летающего макаронного монстра Алексея Аношкина. Об этом сообщил проект «Забрало», адвокат которого Кристина Тюрина представляет интересы этого активиста, вот этого пастафарианина. Ты же помнишь, кто такие пастафариане?
Да. Это потрясающе. Пародия на религию.
Ну и что ты думаешь? Против Алексея Аношкина возбудили уголовное дело по статье о фейках про армию, предположительно из-за его записи в соцсети ВКонтакте об обстреле драмтеатра в Мариуполе. Аношкин – священник так называемый храма летающего макаронного монстра, блогер и политический активист. С начала российского вторжения в Украину он выступал против войны последовательно. В июне Аношкина принудительно госпитализировали в психиатрическую лечебницу якобы для проверки суицидальных наклонностей. Ну, конечно, смешного тут мало, потому что это уже попахивает карательной психиатрией. Это не первый случай. Мы рассказывали в наших подкастах, что такое случается. Была еще одна активистка, которую тоже отправляли вот на такую проверку. Ну и вот сегодня стало известно, что Аношкина, пастафарианина, служителя храма летающего макаронного монстра, арестовали фактически до середины октября за фейки об армии.
Ну и санкции. Рутюб, который убийца Ютьюба, как мы знаем, который должен был стать альтернативой для российских пользователей Ютьюба, из-за действий компании Apple, которая потребовала, чтобы тот удалил государственную российскую пропаганду, Рутюб сделал свое приложение доступным только для россиян. Иначе он рискует, что его приложение будет удалено из Apple Store. Об этом сообщил Forbes Россия, который ссылается, соответственно, на пресс-службу Рутюба. Надо сказать, что я пытался несколько раз пользоваться Рутюбом. Конечно, это очень медленно все. Это очень неудобный сервис. Во всяком случае, в настоящий момент убить YouTube пока у него не получается. Но посмотрим, к чему это приведет в дальнейшем.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания. И мира вам всем.